Всем добрый вечер. У микрофона в студии Раменского радио Инна Долгова. За режиссерским пультом Наталья Баракина. Телефон в студии 46-393-27. Я напомнила наш телефон для того, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, приняли участие в нашем прямом эфире. Сегодня мы пригласили на прямой эфир заведующую кожно-венерологическим отделением нашей районной больницы Оксану Анатольевну Вишневскую. Добрый вечер, Оксана Анатольевна.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Инна Николаевна.
Несколько слов о гостье. Она родилась в Казахстане, город Актюбинск. Закончила в 1997 году Актюбинскую государственную медицинскую академию, факультет лечебное дело. С этого же времени она начала работать врачом смотрового кабинета в кожно-венерологическом отделении, и 18 лет в этом году исполнилось с момента начала работы ее у нас в Раменском. Затем была интернатура в Мониках по специальности дерма-венерология. В 2004 году Оксана Анатольевна закончила ординатуру по этой же специальности. С 2014 года, совсем недавно, она стала заведующей кожно-венерологическим отделением. Замужем, четверо детей.
Да.
Ну, а теперь по теме нашего разговора. У нас давно не было врача вашей специальности. Я думаю, что у нас эфир должен быть интересным и полезным для наших радиослушателей. Оксана Анатольевна, вот условно мы поделим нашу беседу на две части. Ну, даже не условно. Но вначале мы поговорим о кожных заболеваниях, а затем о венерических. Кожа – это внешний покров тела человека. Это самый большой орган человека. О коже говорят, что она является зеркалом, которое отражает состояние здоровья человека в целом.
Абсолютно справедливо.
Вот каково строение кожи и какие функции она выполняет? Вот у меня такой первый вопрос. Как наши, как будто наши слушатели, студенты медицинского института.
Кожа подразделяется вообще на три слоя. Это эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. То, что вы сказали, что кожа – это зеркало внутренних органов, это абсолютно справедливое замечание, потому что если в организме что-либо неблагополучно, какой-то орган, кожа всегда страдает. Сама по себе кожа никогда не бывает больна, она отражает состояние нашей внутренней системы организма. Поэтому она выполняет огромное количество функций. Это защитная функция, то есть она защищает наш организм от внешнего влияния. Это же… Значит, выполняет также выделительную функцию, в ней находятся потовые железы, которые способствуют тому, что нормальному водному солевому обмену в организме. Также в коже находится огромное количество кровеносных сосудов и нервных окончаний. Поэтому мы очень активно, кожа в то же время реагирует на всяческие воздействия внешней среды.
Вот выражение такое есть, да, «чувствую кожей».
На самом деле, да.
Мы чувствуем кожу, и да. Холод, и тепло, и прикосновение.
Потому что там находится огромное количество рецепторов, да, все наши тепловые холодовые рецепторы находятся именно в коже. Поэтому на любое воздействие, температурное, неважно какое там, механическое, химическое, тоже реагирует кожа. Она подает сигнал в центральную нервную систему, и организм отвечает соответствующей реакцией. Горячо одернули руку. Холодно, значит, тоже вытащили, но уже не так торопясь. Какой-то опустили, ну, химия какая-то, что-то вот. Уже тоже кожа почувствовала, значит, это осторожно, надо к этому так относиться.
Как устроен человек? Как все по-умному, правда?
По-умному, абсолютно.
Все по-умному.
Да.
Спасибо. Оксана Анатольевна, вот аллергия часто сопровождается зудом, сыпью и другими симптомами. К вам обращаются за помощью аллергики? Вот эта крапивница, да?
Да, приходит огромное количество пациентов из крапивницы всяческих видов. То есть это бывает холодовая крапивница, бывает крапивница на какой-либо фактор, допустим, механическая крапивница, бывает даже крапивница, допустим, на нервный фактор. Если человеку душно, тоже рецептор реагирует, опять-таки, бывает крапивница. Но чаще встречается все-таки пищевая крапивница. Это, да, связано с тем, что воздействие, то есть если человек либо это внешний агент какой-то, он чем-то подышал, там, допустим, запах какой-то идет, либо это идет внутреннее воздействие, когда человек скушал какой-либо продукт питания. Сейчас крапивница, к сожалению, очень распространена. За счет чего? За счет того, что все-таки, к сожалению, мы питаемся неправильно, то есть у нас мы потребляем огромное количество продуктов с красителями, за счет того, что все равно у нас, опять-таки, организм единое целое, у нас не в порядке нервная система. То есть многие люди работают именно на грани того, что надо работать. Мы не даем своему организму отдыхать и правильно перерабатывать пищу. Быстренько покушали, все себя запихали, побежали куда-то. В результате пища плохо перерабатывается. Токсины, аллергены в организме, которые бы в нормальном состоянии у нас прошли по желудочно-кишечному тракту, спокойно бы вышли, задерживаются в организме, откладываются. И организм их постепенно перестает воспринимать как свое родное. То есть он начинает выделять аллерген. В результате мы покрываемся крапивницей. Потом бесконтрольное употребление антибиотиков, потому что у нас сейчас пришел, мы чуть покашляли, мы идем не к врачу, мы идем в аптеку, говорим, какой бы антибиотик выпить, что нам выпить? Нам фармацевт назначает лечение. Давайте этот попьем, давайте этот, не помогает третий. В результате нарушается микрофлора желудочно-кишечного тракта, и вследствие этого в дальнейшем опять-таки происходит вот эта наша всеми нелюбимая крапивница. Плюс еще обращаются пациенты к нам с токсикоаллергией. Она отличается от крапивницы. Во-первых, крапивница – это, как правило, немедленная реакция организма. То есть вот скушал буквально в течение от одной минутки до 2-4 часов, да,
вот
получается высыпание на коже. А токсикоаллергическая реакция, токсикодермия, либо аллергический дерматит – это то, что во времени растянуто. То есть человек постепенно, не сразу появляется высыпание. Может, вот сегодня он скушал этот продукт питания, а через сутки у него появилась реакция. Опять-таки, должны совпадать какие-то факторы. Вот ребенок, сейчас вот этот гипоаллергенный пластилин. Много часто мамы обращаются, у деток высыпание на пальчиках, подушечках кистей.
Это от этого пластилина.
Да. Вот, и казалось бы, вот невозможно определить, что это такое. Ну, ребенок и диету соблюдает, и все делает. Все равно появляется. Мы всегда своим пациентам говорим, кто особенно то, что касается детей, чтобы выявить аллерген, невозможно определить просто так, понимаете. Так называемый ведите пищевой дневник. Но пищевой дневник не значит то, что вы включаете сюда только то, что вы кушаете. Вот, допустим, сегодня у вашего ребенка нет аллергии, все замечательно. Выступила завтра. Вспомните все, что он вас ел накануне. Это касается взрослых. Распишите, кушал на завтрак то-то, то-то, то-то. На обед все расписали. Какими духами пользовались женщины, каким дезодорантом, гелем для душа, какие цветы вас окружали. И, ведя такой пищевой дневник, можно выявить аллерген самим. Потому что даже при сдаче аллергопроб невозможно учитывать все факторы, которые вас окружают. Освежитель воздуха в машине. Вы сегодня купили один, завтра другой, это не может аллергопроба определить, понимаете? Духи, дезодорант, гель для душа, такое количество у нас окружает. Цветок зашел, допустим, вот он, это пациент был, заходит к маме к своей, вот у него там какой цветок расцветает, начинает задыхаться, к маме не заходит, все замечательно. Это тоже невозможно определить аллергопробой. И именно ведя такой пищевой дневник, пациент сам себе помогает и находит в результате аллерген, ограничиваясь от которого, он может вести нормальный образ жизни и не страдать ни от какой-либо аллергии.
Спасибо. Очень все интересно, очень все нужно. Вот неприятное такое появление на коже, вот я вам сказала в предварительной беседе, что у подростков, а вы сказали, да у всех бывает, вот бывает. Бородавки. Почему они появляются? Что они показывают своим появлением на коже? Как лечить?
Бородавки вообще это вирусное заболевание. То есть в результате ослабления местного иммунитета у нас на коже, на любой части тела есть местный иммунитет. То есть то, что вот на любой части кожи. Ослабление местного иммунитета, то есть, допустим, микротравма какая-то была. Вот, допустим, часто на стопах. Как правило, бородавки бывают на стопах и бывают на кожи на кистях, на пальчиках, на коже, значит, кистей. Почему это бывает? Потому что здесь у нас больше всего микротравмы происходит. Мы там, ну, схватились за ручку там немножечко, где-то, да, микротравмы, мы даже не заметили. А поздоровались с человеком, у которого бородавка, там взялись, то уже ручку, которую до этого держал человек с бородавкой. Вот тебе, пожалуйста. Если бы не было этой микротравмы, пожалуйста, не было бы ничего такого. То есть это обязательно должен быть контакт с вирусом первоначально и микротравма, при результате которого у нас вирус внедряется. И опять же таки, есть люди, склонные к вирусным заболеваниям, ну вот такими получились, да, а есть, которые, к счастью, очень хорошо от этого защищены. Самое главное, при лечении бородавок, мы должны понимать, что это вирус, его надо лечить, особенно у маленьких деток, потому что они часто моют руки, часто берут руки в рот. То же самое ножки, у них еще несовершенно нервная система, то есть ручки часто потеют, ножки потеют, стоп, правильно? В результате этого быстро очень бородавки распространяются, поэтому если вы заметили, вот я даже к радиослушателям обращаюсь, у ребенка бородавочку, сходите к врачу, вам ее назначат лечение, и вся проблема будет решена. Легче вылечить одну бородавку, нежели их вылечить там 5-6. То есть это, опять-таки, так, они все, так как все они, как правило, удаляются довольно-таки болезненными способами.
Болезненно,
да, да. Не надо причинять вред своему ребенку.
Да.
Мы часто, знаете, выходим в детские сады, в школы. Вот наши врачи осматривают детей на медосмотрах. Смотришь, там 5-6 бородавок. Ну, мама, ну ты смотришь на своего ребенка, приди к врачу. Мы работаем все время. Пожалуйста, приди к врачу. Врач назначит лечение. И все. А в результате ты... Мало того, что твой ребенок получает это заболевание в большей степени, так еще он же заражает других детей. Это тоже надо понимать.
То есть это заразное.
Да, это заразное заболевание. Да. Поэтому, когда мы выходим вот, в детские учреждения, мы всегда пишем обязательно явка к врачу для лечения. Сейчас очень много всяческих способов лечения бородавок. То есть это и радиоволна, это сургитрон, и лазеротерапия, и электрокоагуляция делают. Много очень всяческих препаратов, которые содержат кислоту, вот это сжигают. Только это не чистотел, который очень так это любят наши русские люди. Нет, это исключительно, допустим, препарат вирукоцит. Замечательный препарат, хорошо действует и помогает. Дальше, это может быть магнил-цинк. Он тоже хорошо помогает при бородавках, но он гораздо дороже. Вот вирукоцит достаточно
дешево. Это мазать дешево. Просто,
мазать, да?
Мазать.
Угу. Мазать 5-6 раз в день. И как там, не по инструкции написано, 5-6 раз в день смазываете этим растворчиком, и хорошо помогает. Мне нравится удаление криотерапии, вот именно прижигание жидким азотом. Но, к сожалению, сейчас жидкого азота невозможно найти. Мы раньше в диспансере, вот в кожном нашем отделении использовали.
Было это, да? Было.
А сейчас, ну, в результате вот таких вот перетурбаций всяких разных, мы этого лишились, да. То есть мы, к сожалению, можем помогать нашим людям. Мы малых детей отправляем в Москву на лечение, там у них есть это криодеструкция, криокоагуляция. Ну, кто взрослее, взрослых, допустим, либо вот вирукоцит назначаем, либо еще какое-то общее лечение, в зависимости от ситуации. То есть людям мы всегда помогаем.
Спасибо большое. И вот бородавки, а вот родинки тоже.
Родинки.
И вот говорят, что их очень опасно, когда сорвешь, вот, например, при
мытье. Вы знаете, родинки – это вообще это из другой абсолютно области, чем бородавки.
Ну,
да.
Понятно, но
родинки – это новообразование. Они бывают как врожденные, так и появляющиеся в течение жизни.
Мне кажется, с возрастом они как-то их больше становятся.
А естественно,
да?
Естественно, потому что кожа уже теряет способность к регенерации, естественно, поэтому становится больше. Потом у нас очень, знаете, путают родинки, это невусы, так называемые, с сибарейными кератомами, которые вообще абсолютно безвредны. Пусть и выглядят некрасиво, но они вообще никогда не переходят в онкологическое заболевание, если его все время не тревожить, не травмировать и не трогать. Вот, это один момент. Потом родинки надо наблюдать. Вот раз в полгода приходите к врачу. Сейчас у нас в отделении практически в каждом кабинете у каждого врача есть дерматоскоп. Дерматоскоп – это, условно говоря, осмотр вашей родинки под микроскопом. То есть вы сами понимаете, да, под микроскопом мы все видим лучше, красивее и так далее. Вот. В результате того, что мы смотрим по дерматоскопам, врач, как правило, запоминает ту картинку, которую видит. И раз в полгода наблюдается. Мы записываем границы родинки, очертания, ровные, неровные. То есть не применяя никакое хирургическое вмешательство, мы видим родинку вот очень близко. Там клеточки, какие там клеточки, какое строение. И мы уже на основании этого, если нам что-то не нравится, естественно, мы сразу направляем к онкологу. Вот. Но... Слава богу, таких случаев совсем мало, да. Пожалуйста, приходите к нам, наблюдайтесь, мы осматриваем родинку раз в полгода, опять-таки. Пришли через полгодика, посмотрели, это нужно прежде всего нашим пациентам для того, чтобы ничего не пропустить. Естественно, потом еще вот наши, опять-таки, в связи с родинками, наши пациенты очень любят солярий посещать.
Угу.
Прям до невозможности, как они хотят быть загорелыми, когда
крупноватки
шоколадки, да.
А,
на югах, вот, предупреждаем людей, ведь на самом деле эта проблема очень актуальна. Ну, не загорайте с 11 до 4, и сами не загорайте, детей не надо вводить на солнце.
Да.
Подойдите под зонтик, да, были до 11, замечательно, хорошо себя почувствовали, здоровье
и
приобрели.
Потом к вечеру,
с 11 до 4, пожалуйста, в тенечке не надо лезть на солнце, потому что мало того, что вы сгораете, не обязательно то, что там с родинкой что-то случится, кожа стареет. Она теряет вот это вот то, что наши любят, в гиалуронку, да, вот все наши звезды, чтобы увлажняет кожа. А мы ее сушим под действием солнца. У нас водичка выходит. Поэтому, женщины, подумайте о своей красоте. Вот хотите быть красивыми, берегите кожу.
Спасибо. Оксана Анатольевна, герпес, лихорадка, да, но это не просто болячка при простуде, а это ведь вирусное заболевание,
да?
И вот лихорадка его называют. Он бывает двух видов – простой и опоясывающий. Вот о герпесе расскажите.
Ну, герпес встречается, это герпес на губах. Опоясывающий лишай – это вирус второго типа. И бывает еще генитальный герпес. И так что, да, их гораздо больше. Опоясывающий лишай – это вирус, который вызывает… Это заболевание, которое вызывается вирусом ветряной оспы. Оно, как правило, протекает более тяжело, чем лихорадка на губах. Герпес на губах. Почему? Потому что, во-первых, как правило, это заболевание, что называется, садится на нервное окончание, то есть человека должно было, условно говоря, продуть. Вот он где-то стоял под сквозняком, местный иммунитет ослаб, нервы оголились, вот мы кожу почувствовали, да, вот как вы говорили, что кожа почувствовала,
да.
Вот это, что да, замерзли, там нам холодно стало, но мы немножечко еще постояли, чтобы нам совсем захорошело. Пожалуйста, через 2 дня мы получаем опоясывающий лишай. Опоясывающий лишай у взрослых протекает, чем плохо, тем, что так как садится на нервных окончаниях, условно садится на нервных окончаниях, длительная постгерпетическая невралгия. То есть высыпаний когда нет, но вот постгерпетическая невралгия – это когда сохраняются боли уже после, боли вот именно в этом месте, после окончания высыпаний. Почему? За счет того, что как раз были оголены нервы. То есть нервам нужно восстановиться, этим нервным окончанием нужно восстановиться, убрать воспаление. Это очень длительный процесс. Поэтому надо от любых сквозняков стараться беречься. Лечение комплексное. Как правило, мы излечиваем до того исчезновения высыпаний, а потом уже, когда существует длительная невралгия, мы уже направляем на лечение к невропатологу. То, что касается герпеса на губах...
На губах.
Да.
Еще говорят, вот хорошо, вот ты не заболела, а у тебя простуда вроде как наружу выскочила, и ты вроде как и не заболела.
Равно, кажется, это все равно ослабление организма, да, ослабление организма. Во-первых, это дискомфорт, правильно? То есть это некрасиво.
У меня в молодости, ой, как я мучилась.
Да. Губы не накрасить, красоты нет. Пища по-другому воспринимается.
Я помню, поехали в Сочи отдыхать. Я не могла даже в столовую пойти поесть, потому что у меня на обоих губах, в холодном море покупалось, было что-то.
Поэтому, да.
До шрамов потом, даже, по-моему, шрамы какие-то остались.
Сейчас, к счастью, придумали такие очень хорошие препараты, они сильные, и они действуют именно вот, как только вот все равно человек чувствует, это какой-то покалывание, дискомфорт в области губ, да. То есть принимает дозировку двойную этого препарата и проходит вот с минимальными последствиями. Не надо допускать и ждать, когда это у нас вся красота появится с пузырьками совсем. Все-таки лучше это заранее предохранить. Лечить надо обязательно. Часто повторяющийся герпес свидетельствует о том, что в организме ослабляется иммунная система. То есть там лечение обязательно противовирусное, потому что как мы ослабляем воздействие, значит, наш организм реагирует на вирус герпеса, он также будет менее активно реагировать и на другие вирусы, потому что вирусы, они все равно имеют, как правило, часто сходное строение, поэтому...
Вот для беременных, говорят, это вот даже...
Для беременных это дискомфорт, самое главное, да, да, потому что это вирус. Если у мамы ослабляется иммунитет, значит, и ребеночек тоже страдает, поэтому надо от этого беречься. И почему, когда вот опоясывающий лишай встречается у взрослого человека, мы всегда им говорим, что избегать контакта с беременными. Почему? Потому что он говорит, она там, допустим, говорит, что мы живем в разных комнатах, неважно, лучше вообще выехать в другом месте пожить.
Даже
почему?
Так.
А потому что вирус ветряной оспы, ветрянка как передается? По ветру.
По ветру.
Так и это, да. Если у человека опоясывающий лишай, ему не рекомендуется общение, то есть исключить общение с беременными с детьми до 5 лет, потому что их тоже они могут заболеть ветрянкой.
В общем, мы поговорили совсем о немножких болезнях, о немногих. А уже я чувствую, что все болезни, в общем-то, все заразные кожные, да, в основном.
Ну, да,
в основном,
так,
увы, да. Ах. Поэтому внимательно слушаем дальше о кожных заболеваниях. От чего могут возникнуть гнойничковые поражения кожи? Вот это тоже неприятные заболевания, фурункулез, вот и другие.
Тоже ослабление,
ослабление.
Да, ослабление местного иммунитета. И плюс человек все равно где-то должен подхватить от кого-то инфекцию. Это тоже, кстати, нельзя исключать этот фактор. У деток очень заразная. Почему? Потому что у них кожа рыхлая. Она имеет, вот у них очень хорошо такая мягкая подкожно-жировая клетчатка. В результате инфекции из одного места быстро распространяется в другое. Поэтому если обнаруживается, вот человек, пациент приходит к нам с гнойничковым заболеванием, мы всегда говорим, это место не мочить, чтобы инфекция локализовалась именно в этом месте, не было дальнейшего распространения. Потому что с водой все равно... Потому что как мы моемся? Мы все равно, водичка полилась, мы здесь потерли, там потерли, кровь прилила, кожа покраснела, естественно, на это место больше будет садиться бактерии. На поверхности кожи любого человека огромное количество бактерий, вирусов, микробов, всего. Но когда наш организм находится в состоянии покоя и гармонии, мы от этого естественным образом защищаемся. Это наш естественный барьер. Как только ослабляется иммунная система организма, за счет этого тоже происходит сбой. И вот так кожа реагирует таким своеобразным образом. Она нас предупреждает о том, чтобы мы лучше, внимательнее, осторожнее стали относиться к себе. Чтобы мы себя полюбили.
Спасибо. Тоже, по-моему, очень актуально современно. Грибковое поражение кожи.
Да.
Грибок – это кожа стоп, ладони, ногтей. Даже я вот вычитала, что и волосы могут быть поражены грибком. Им тоже как-то можно заразиться, да, и трудно излечивается это.
Особенно то, что касается грибковых заболеваний.
Как избежать, Оксана Анатольевна?
Грибок, вообще, то есть микоз – это грибок. Есть онихомикоз – это грибок ногтей, и есть микоз гладкой кожи – это грибковое заболевание гладкой кожи. При любом виде, то либо это гладкая кожа, либо это стопы, это все равно заразные заболевания, потому что грибок заразен. Что, как этого избежать? Это обязательно соблюдать, как-то не смешно звучит, личную гигиену. То есть, если есть в семье человек, который болен грибком, особенно очень часто у нас пожилые люди страдают этим, их обязательно, чтобы они обрабатывать после них ванну, чтобы они дома находились все время в носочках, чтобы тапочки были только индивидуально для каждого человека, чтобы другой член семьи их не одевал. Если они спят одни, значит, тоже в носочках желательно, чтобы спали. Если же в то же время обязательно, чтобы приходили на прием к врачу. Лечение сейчас очень замечательно, хорошие тоже препараты у нас придуманы, с минимальным воздействием на организм. То есть человек их пьет, но именно целенаправленно эти препараты воздействуют на ногти, на эти рецепторы, которые находятся в ногтях, и излечивают грибок. Пациент к нам приходит, сдает анализ крови, мы смотрим состояние здоровья пациента. Угу. Если нас все устраивает, мы назначаем ему лечение. Он находится у нас на диспансерном учете, наблюдение. Он к нам ходит, мы смотрим, как он лечится. Плюс назначаем обязательно еще наружное лечение. И обязательно идет обработка обуви. Сейчас даже есть препарат такой, он продается в аптеках у нас для противогрибковой обработки обуви. Препарат называется Тимсон. Это не реклама, это просто то, что на самом деле есть. Я не являюсь... сторонником рекламы, я говорю то, что это единственный препарат. Mm-hmm. В нем что хорошо? Он мало того, что он как сушилка для обуви, в нем ультрафиолетовое облучение. Как раз именно то, что не портит нашу обувь, но в то же время убивает грибок. Раньше использовался формалин, потом стал использоваться мочевина, но все это портит качество обуви. Обувь у нас с вами сейчас сумасшедших денег стоит. Да. Ее купишь, и уже не хочется выкидывать ее, хочется, чтобы она прослужила как можно дольше. Поэтому если убрать грибок из обуви, если правильно выполнять рекомендации врача, то грибок можно вылечить на ура. Это грибок ногтей. Грибок кожи лечится гораздо легче. От чего он происходит? Часто это бывает от нарушения потоотделения. То есть встречается микоз паховых складок. Потому что вот если человек склонен к ожирению, uh-huh. если он имеет избыточный вес, спортсмены, пожалуйста, потому что у них одежда из синтетики, естественно, создается определенный микроклимат, в котором очень хорошо грибы размножаются. Опять-таки, как это ни странно, бесконтрольное употребление дезодорантов, которые тоже, особенно в подмышечные впадины, наносят вред нашему местному иммунитету, флора изменяется, и грибок выходит. Вот.
Да, вот от дезодорантов, да. Бывают ощущения не очень хорошие.
Потому
от
что
же Рексоны, да. Хваленый.
А потом, нет, понимаете, все равно там же железы, они должны работать. Если мы их все время травмируем, это, что не надо работать, не выделяйте пот, где это откладывается, это у нас с вами откладывается. Даже вот маммологи наши уважаемые говорят, что одним из средств профилактики рака груди является употребление дезодорантов, которые не содержат алюминий. Алюминий – это же металл, вот он откладывается в наших потовых железы, да. Поэтому они даже рекомендуют, вот, обратить внимание, человек сам для себя выбирает, хочет он это использовать, не хочет, но чтобы наши радиослушатели знали, что это все чревато большими последствиями. И нужны мягкие дезодоранты. Если он на 48 часов убивает потовыделение, представляете, вот это вот все, что должно это выявиться у нас с вами, весь негатив, да, организм же работает, он функционирует. Почему мы моем руки? Руки грязные. Почему мы не можем, подмышки наши не могут выделить ту грязь, которая у нас есть, условно говоря. Тоже должна. А мы это все убиваем.
По-моему, древние римляне или кто-то, когда здоровались, спрашивали, не как здоровье, а как потеешь.
Вот. Пожалуйста,
как
да.
Потеешь.
Хорошо потеешь, значит, все неплохо так в жизни.
Да. Все понятно. Берем на заметку и прямо на вооружение. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. Телефон в студии 46-393-27. Гость нашей программы, заведующая кожно-венерологическим отделением Оксана Анатольевна Вишневская. Мы продолжаем. Вот в наше время, когда у всех есть ванны, есть горячая вода, когда множество средств личной гигиены, каких только у нас нет, шампуней и гелей, и с розами, и с мимозами, педикулез, ну, то есть вшивость, да, встречается как часто? И только ли от того, что вот человек не соблюдает правила гигиены, появляется педикулез, вши?
Как это ни странно, да, вот мы сами удивляемся, 21 век на дворе, педикулез встречается очень часто. Почему? Потому что это все-таки заразное заболевание. И люди, они не имеют настороженности в этом, в случае этого заболевания. То есть, почесали голову, но даже в голову, опять-таки, тавтология, но тем не менее, почесав голову, мы в голову не берем, что это могут быть вши. Потому что, где мы и где там вши? Они где, когда были у нас там на заре 20 века? Но, тем не менее, это очень часто встречается. Почему? Потому что очень одно время были модны вот эти африканские косички, при которых вообще голову не мыли. Что так. Там происходит, никто не знает. Вот нас любят, да, себе дамы накрутить на голову всякую вот эту красоту, особенно дети. Потом приезжают, расплетают, и там такие вши, мама, не горюй. Это один момент. Второй момент, то, что, опять-таки, особенно то, что касается детей, очень большая все равно наблюдается миграция. Они у нас то в одном лагере, то на какую-то олимпиаду туда сходили, то сюда сходили. Вот это бесконечное общение, оно приводит к тому, что, опять-таки, можно в любой момент заразиться этими вшами. Плюс у нас, к сожалению, ослаблен санпросвет работы.
Это да.
Да. И люди
вспоминаю,
даже...
что раз общество знания.
Да.
С лекциями, как хорошо.
Замечательно.
По всем направлениям
было.
Читали,
да.
Врачи.
А сейчас мы мы обеспокоены онкологией, обеспокоены там, допустим, ишемической болезнью сердца, сахарный диабет, курение. А вот самыми элементарными вещами мы как-то об этом забываем, что это может с нами случиться. Поэтому раньше происходил осмотр в детских садах, и в школах, и на предприятиях. Сейчас, к сожалению, это не так развито, как раньше. Поэтому, плюс, как это ни странно, часто бывает педикулез у людей, которые слишком часто моются. Вот они все настолько свою кожу, понимаете, вот,
так,
да, вот, чтобы она в идеальном состоянии была. Каждый день голову моют, всяческими масками мажут, все-все-все. Опять нарушается флора, понимаете? Вот волосы перестают работать так, как они должны работать. Мы, значит, голову уложили, лаком ее залакировали, и там все, что стоит в течение дня, это что у нас там? Кто к нас посетил, никто не знает. Тоже этот момент, как это ни странно. Вот, да, надо найти эту именно золотую середину между тем, что и плохо, хорошо, чтобы вот было комфортно организму. Когда комфортно организму, никакая вошь не заведется. Раньше, помните, наши бабушки говорили, вот детей часто тоски вши заводились. Почему? Ну, потому что, опять-таки, ребенок ослаблен, да, он все время думает, о чем-то тоскует, там, что ему хочется, другое хочется. И в
несколько часов на нервной почве.
Да. Все болезни от нервов.
Все болезни от нервов. Трихофития. Что за заболевание?
Трихофития – это заразное грибковое кожное заболевание. Раньше, вот я когда 18 лет начинала работать, 18 лет назад начинала работать, этого заболевания на территории России, а тем более Московской области, не было вообще. Это был нонсенс, если это было заболевание. Сейчас, к сожалению, в результате такой миграции населения, в то, что у нас большое количество мигрантов из стран Средней Азии, они привезли к нам эту трихофитию. Трихофития раньше встречалась, вот я из Казахстана, она встречалась в странах Средней Азии, то есть Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Это заболевание раньше можно было получить от крупного рогатого скота.
Mm-hmm.
Сейчас мы его, к сожалению, получаем от человека, потому что с крупным рогатым скотом мы, как правило, не общаемся.
Mm-hmm.
Единственное, что за исключением конюшни. Ну, там, да, осмотр все равно, конюшни, как правило, частные, там осмотр ветеринаров идет строгий. Вот. А мы получаем это заболевание в результате, опять-таки, я повторюсь, миграции. То есть трихофития встречается как на коже, на гладкой коже, так и на коже волосистой части головы.
Uh-huh.
Причем на коже волосистой части головы встречается нагноительная форма трихофитии, которая, как правило, протекает с гнойничками на коже волосистой части головы и приводит к стойкому облысению. Вот эти рубцы, вот у нас гнойнички некрасиво, так они у нас, как это сказать-то, открываются, гной из них выходит,
uh-huh.
а вот эти рубцы некрасивые такие, втянутые, обезображивающие, остаются. Но, слава богу, вот у нас как бы мы этого не допустили. То есть у нас это заболевание стало встречаться в результате того, что пациенты стали к нам обращаться, которые посещали секцию борьбы.
Вот
а потому что там очень тесный контакт идет друг с другом, ребят.
Uh-huh.
Потом кожа распаренная. Поры открыты, и все вот это воспринимается. Тесный контакт, все щечку об щечку потерлись.
Не всегда там душевые кабели, чтобы душ потом принять. Правда?
Вот, да. Но вот нам удалось как бы сделать так, чтобы при совместном тесном контакте с тренерами секции борьбы, при том, что нам администрация нашей Раменской центральной районной больницы помогала, мы практически локализовали эту инфекцию, что она сейчас у нас не распространяется. Uh-huh. Вот то, что касается Раменского района. Сейчас это подхватили эстафету другие районы Московской области. Мы в результате того, что вот так вот хорошо и тесно за это взялись, опять-таки повторюсь, мы ее убрали, но все равно вот даже мы часто с педиатром встречаемся, разговариваем о том, что настороженность должна быть, осмотр. Почему вот тренеры выходят, вот я была сама, присутствовала на тренировке секции вольной борьбы.
Угу.
Тренер выходит и говорит нашим уважаемым родителям: мамы, дорогие мои, после тренировки отведите детей в душ.
Да.
А мамы что говорят? Мамы говорят: ничего страшного, нам 10 минут, мы до дома дойдем, там помоемся. То, что
надо сразу,
да, вот эту снимают одежду, кожа распаренная, вот эту грязную одежду ребеночка протерли, одели домашнюю одежду, там уличную, дошли до дома. Ведь не сразу мы домой зашли, тут же в ванну бежим. Все равно какой-то временной промежуток есть.
Угу.
За это время инфекция внедряется. Почему не послушать тренера, не отвести ребенка в душ?
Да, если. пожалуйста.
Где, пожалуйста, все одноразовое, там коврики специально обработаны, водичка тебе льется. Можешь прийти со своей мочалочкой, со своим гелем для душа, никто не возбраняется. Ребенка помыть — минутное дело. Вытереть все. Зато ты получаешь чистого ребенка, ты уже знаешь, что ты сделала все для того, чтобы у него не было этого заболевания. Тоже, несмотря на то, что 21 век на дворе, к сожалению, не соблюдается личная гигиена. Мы как-то достаточно легкомысленно к этому относимся.
Да. Спасибо. Дерматит. Следующее заболевание, о котором мы говорим.
Дерматит – это воспаление кожи. Да, оно связано, опять-таки, с воздействием какого-либо аллергена, либо это может быть механический какой-то фактор. Он бывает, контактный дерматит – это когда воздействие вот, на кожу ограничивается… Вернее, воспаление на коже ограничивается тем фактором, который на него воздействует. Бывает аллергически, когда уже выходит за границы воздействия. То есть, допустим, мы чем-то солнечный ожог, да, вот, пожалуйста, воздействие солнечного света, у нас получился ожог, но у нас этот пузырь за несколько часов туда распространился дальше, за пределы этого воздействия. Либо идет ответная реакция организма. Это уже будет аллергический дерматит, когда вот отвечает наш организм таким вот образом.
Чесотка, заразное кожное заболевание, вызывается чесоточным клещом, да?
Да.
Как лечится? Профилактика какая?
Профилактика соблюдения правил личной гигиены. Это обязательно, строго-настрого. Надо приучить детей и самих себя к тому, что ты приходишь домой, моешь руки. Заходишь на работу, руки помоешь. Какие-то контакты у тебя идут постоянно, ну, не то, что постоянно, но личная гигиена, обязательно мыть руки. И так как это заразное кожное заболевание, оно достаточно часто встречается. Сейчас у нас пациентам, когда ставишь такой диагноз, очень часто люди, ну, как это сказать, достаточно, скажем так, нервно воспринимают этот диагноз, говорят, вот вы у меня это, не нашли этого чесоточного клеща. К сожалению, чесоточный клещ, вот даже если направить пациента на обследование, не всегда выявляется. Почему? Потому что, как правило, это было так всегда, это заболевание, такой чесоточный клещ активизируется ночью. И почему людей беспокоит зуд в ночное время при чесотке? Один из отличительных признаков того, что у пациента чесотка, он чешется в ночное время. За счет чего это происходит? За счет активизации чесоточного клеща. Пациенты к нам ночью не приходят, они ночью спят, чешутся, мы просто спим. Ждем, да, когда они к нам придут утром, днем.
Днем они...
Да, поэтому соскоб брать всегда, ну, процентах 80 бесполезно. Не будет обнаруживаться чесоточный клещ. Поэтому если пациент приходит с подозрением на чесотку, все равно нужно назначить профилактические лечения для того, чтобы не усугубить ситуацию.
Нам еще надо поговорить об экземе, о псориазе.
Экзема, псориаз – это достаточно…
И, наверное, пока мы кожный закончим, у нас время бежит бегом.
Экзема, псориаз – это хронические заболевания, как правило. Экзема, тем не менее, конечно, бывает острая, но, как правило, она достаточно быстро переходит в хроническую экзему и псориаз. Это хронические дерматозы, которые требуют тщательного лечения и наблюдения у дерматолога. Это заболевание, опять-таки, как я говорила, не кожи, это заболевание внутренних органов, поэтому обязательно лечение сопутствующих заболеваний, которые есть у человека. Мы таких пациентов всегда берем под наблюдение, и лечение, как правило, идет мало того, что в период обострения, это в период ремиссии. То есть, когда у человека нет клинических проявлений, но мы пациенту рекомендуем тщательный уход за своей кожей и какие-либо препараты.
Оксана Анатольевна, вот расскажите, пожалуйста, еще мы успеем потом поговорить про венерические заболевания. Мода такая пошла на рыбный пилинг. Сейчас, конечно, у нас такой не сезон, но все равно. Зима когда-нибудь начнется и закончится, будет лето, и наши граждане поедут за рубеж.
Да,
этот рыбный пилинг, он даже стал появляться и в салонах красоты где-то в Москве, вы сказали, да? в нескольких словах. И почему надо быть осторожным?
Я сама, будучи женщиной, когда увидела, будучи на юге, значит, вот этот аквариум с красивым таким рыбкой, который плавает, и там нам чуть ли не бесплатно все это будут делать, и какая красота будет невозможна на ногах, на стопах, у нас ножки будут, как у младенцев. Я сама чуть ли бы не нырнула в этот аквариум. Хорошо, меня муж взял и увел, сказал, что... Да, подождем до дома, да, дома себе, значит, сделаешь ножки, какие хочешь. А недавно мне попала статья о рыбном пилинге. Статья опубликована была в нашем журнале кожных венерических болезней. И в этой статье говорилось, оказывается, я тоже с удивлением для себя узнала и с радостью, что я не попала на этот рыбный пилинг, о том, что первоначально этот рыбный пилинг пошел с Турции. То есть под Анкарой было такое место, где водились рыбки, значит, в этом озере водились рыбки, и в нем лечились пациенты от псориаза. В чем был смысл этих рыбок? Тем, что они своими губками поверхностно вот эту чешую, которая образуется при псориазе, старое название псориаза – чешуйчатый лишай. Ну, это не лишай, но вот чешуйчатый, потому что такие плотные корки. Они эти корки, как бы своими губками, они их отшелушивали. И человек получался, в общем-то, да, с красивой кожей, да, без проявлений кожных. Вот. Значит, японцы подхватили, видели, что Анкара, значит, Турция пользуется таким хорошим спросом у них это место. Значит, этих рыбок вывезли к себе на территорию Японии. Китайцы, естественно, вслед за Японией тоже вывезли этих рыбок. Но у них эти рыбки погибли в Японии и в Китае, рыбки погибли. А Турция, увидев, какое распространение получили эти рыбки, запретила вывоз этих рыбок с территории Турции. Да. И потом в дальнейшем оказалось при исследовании, что те рыбки, которые водятся на территории Турции, являются беззубыми. Они именно губками все отшелушивают. А рыбки, которые были выведены в Японии и в Китае, у них есть зубки маленькие. И в результате вот этих маленьких зубов получаются микротравмы на коже стоп. Мы этого даже не видим, не ощущаем, потому что это настолько вот минимально как-то. Но, тем не менее, значит, так как это давно уже на территории Японии и Китая, естественно, это подхватили американцы, и рыбный пилинг пошел в Великобританию. Но потом там... несколько случаев смертельного исхода было. В результате расследования вот этих случаев смертельного исхода оказалось, что пациенты, которые, значит, у которых есть венозная недостаточность нижних конечностей, она, как правило, есть у каждого из нас, да, кто уже после 30 перешагнул, у женщины, которые рожали. Вот. В результате вот нарушения вот этой микроциркуляции у них образуется застой. И вот микротравмы приводят к тому, что там развивается инфекция. Поэтому в 20 штатах Америки запретили этот рыбный пилинг. Великобритания запретила то же самое. Канада запретила. Сейчас рыбный пилинг пришел к нам из страны Восточной Европы. Поэтому, чтобы пациентки, наши уважаемые женщины, были очень аккуратны с этим и понимали то, что они вместе с красотой могут нанести себе и вред в то же время.
Даже смертельные случаи были, да, по-моему?
Да, на самом деле это описано. И почему его запретили? То есть, с чего-то, да.
Оксана Анатольевна, в наше время, когда есть возможность грамотно подходить к близости мужчины и женщины, как актуальны такие заболевания, как сифилис и гонорея?
Очень актуальны.
Даже очень
актуальны. Печально. К сожалению, у нас люди, опять-таки, у них нету, знаете, правил, то, что после близости, значит, особенно если это был случайный половой контакт, прийти обследоваться у врача. У нас с 1 января 2014 года заболевания, которые передаются половым путем, переданы в систему ОМС. Что это значит? Это значит, что любой пациент, который имеет на руках полис ОМС, местный житель, либо полис ОМС, который приезжий, но зарегистрирован на территории Раменского района, может прийти к нам и обследоваться абсолютно бесплатно. То есть он обследуется, сдает кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис, и обязательно берутся мазки, общий мазок и мазок на скрытые инфекции. Скрытые инфекции очень распространены: хламидиоз, микоплазмоз, гарнирелез, уроплазмоз. Это заболевания, которые нам не причиняют никакого вреда. Мы их не знаем, что они у нас есть, но тем не менее они причиняют вред нашему организму. Сифилис. Опять-таки, то же самое. Казалось бы, такое, ну вот, понимаете, 21 век. Да. Где я, допустим, а где сифилис? Да. Очень близко. Потому что люди Сейчас нет, понимаете, случаев первичного сифилиса и вторичного очень редки. Сейчас встречается поздний сифилис. Это кардиоваскулярный сифилис и нейросифилис. То есть тот сифилис, который не имеет никаких проявлений на половых органах, а человек является его носителем. И он даже об этом не знает. Поэтому если вот под... Допустим, был половой контакт, вас что-то беспокоит, либо даже не беспокоит. Ну, придите, вы сдайте. Кровь на сифилис становится положительной спустя месяц после полового контакта. Поэтому вот к нам приходят пациенты обследоваться. Я вот, допустим, сегодня побыл, вот это, и сейчас это сразу же прибежал. Не мы объясняем, мы вас возьмем, да, мы вам сделаем профилактику заболевания, все. Через месяц придите, сдайте обязательно кровь на сифилис. Через 3 месяца вы придете и сдадите кровь на ВИЧ-гепатиты, то есть тогда, когда кровь становится положительной, чтобы подхватить это заболевание на начальной стадии. Но он сегодня перепугался, пришел, обследовался. А через 3 месяца ночью нормально, зачем ему приходить через месяц? Сейчас он здоров. Поэтому приходите, сдавайте кровь. Есть какие-то подозрения, нет подозрений. Вы упорядочите свою жизнь, вы начнете по-другому к себе относиться. И жизнь будет относиться к вам по-другому.
То же самое гонореи, да?
То же самое гонореи. Гонореи у нас очень любят лечить наши уважаемые коммерческие медицинские центры. У нас один укол, все, выздоровел, пошел и так далее и тому подобное. Интернет открываешь, там вообще памятка о том, что это заболевание, которое вот, ну, невозможно определить на глаз, понимаете? Да, вот когда у человека острая гонорея, то есть он начинает пить какие-то меры, принимать таблетки, о том, что нужно после этого, что вместе с гонореей, как правило, очень часто цепляет вирус гепатита, об этом никто не думает. И если ты от гонореи пропил антибиотики, стало легче, о том, что ты через 3 месяца должен задуматься о том, что ты можешь гепатит подхватить, об этом не думает никто. И не обследуется никто. Поэтому я призываю вообще всех пациентов всегда относиться бережно к себе, к своему партнеру. Это должно быть, то есть человек вступает в новую фазу отношений, нашел себе другого партнера, планирует длительные отношения, чтобы все замечательно было. Обследуйтесь. Обследуйтесь, вы можете спокойно жить, планировать детей, планировать свою жизнь, чтобы не было потом неприятным сюрпризом ваше какое-либо венерическое заболевание.
Наше время еще немножечко осталось у нас. Вот еще вы говорили в предварительной беседе о демодикозе. Тоже такое вот заболевание кожное, да? Имеет
да.
место быть сейчас.
Демодикоз очень да, распространен на территории Московской области. Что такое демодикоз? Это бывает демодикоз ресниц и демодикоз кожи лица. У нас в нашем отделении ведется обследование. У нас каждый день мы берем соскоб с кожи лица и ресниц на этого клеща. К нам посылают, допустим, пациентов, окулисты, если у них хроническая ячмень на коже, да, век. Если пациентов беспокоит, ну, неопределенный зуд в коже ресниц, если какой-то, знаете, даже бывает жалуется на песок в глазах, как-то не приходит к нам, обследуется, пожалуйста, вот этот клещ. Uh-huh. На коже лица очень часто демодекоз является, значит, суммой многих факторов. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, употребление косметики, мы так ее любим, чтобы красивым быть. И с утра до вечера себя украшаем. Тоже это большой минус для нашего демодекоза. И плюс мы неправильно, как это ни странно, употребляем зубную пасту. Мы не ту применяем зубную пасту. Мы любим там всякие отбеливающие вещества, фтором и так далее и тому подобное. О том, что нас предупреждают стоматологи, что у нас и так фтора много, да, и надо зубную пасту с кальцием использовать, никто не задумывается. А в результате вот нарушается pH. Вот сейчас не реклама, абсолютно серьезно говорю, нарушается pH у нас на коже лица и нашего желудочно-кишечного тракта. pH нарушен, вот тебе, пожалуйста, этот клещ активизируется. Раньше он встречался в виде того, что это был сапрофит, да, то есть не причинял нам никакого воздействия. Сейчас, к сожалению, он стал паразитом.
Оксана Анатольевна, вам спасибо за эфир, спасибо за ваши ответы. Я думаю, что нам надо еще встречаться.
Посмотрим.
Потому что вы такой интересный человек, так много глубоко всего знаете. И о питании мы поговорили, и о косметике, и вообще обо всем, и еще бы еще поговорить. Поэтому...
Да, время пролетело незаметно. Будем... Я думала, да, будет по-другому на самом деле.
Если
да.
буду звонить...
Пожалуйста, да.
да. Спасибо большое. С наступающим Новым годом вас, ваш коллектив, Всего вам хорошего, успехов. И, наверное, нашим слушателям такой девиз: не запускайте болезнь.
Нет,
и не бойтесь кожно-венерологического отделения нашей
церкви. У нас замечательный коллектив. Мы всегда вам рады. Приходите. Вас тоже всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, самое главное, вам, вашим близким.
Спасибо большое еще раз. Спасибо.